В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале 8 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии заявило о задержании директора одной из тюрем Рустави. Грузинские депутаты хотят прояснить ситуацию с министерством в Министерстве обороны, в частности, из-за увольнения ряда сотрудников. Почему парламент самопровозглашенной республики Южная Осетия практически не принимает никаких решений? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями Любовь Баматова.
Новостях. В Минске встречаются лидеры Германии, Франции, России и Украины для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Греция выступает за пересмотр Европейским Союзом экономических санкций против России. Окружной суд Амстердама вынес решение о возмещении компании «Роснефть» убытков бывшим акционерам ЮКОСа. В Минске встречаются лидеры Германии, Франции, России и Украины для переговоров по урегулированию конфликта в Донбассе. Ангела Меркель, Франсуа Олланд, Петр Порошенко ждут приезда Владимира Путина. Лидеры должны обсудить пути достижения перемирия в зоне конфликта на востоке Украины. Перед встречей пресс-секретарь Меркель Штефан Зайберт заявил, что у него нет уверенности в том, что переговоры дадут какие-либо результаты. В связи с переговорами в Минске появляется проблеск надежды, но не более того. Отметил Зайберт. Глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что главная задача Киева на переговорах – добиться готовности России выполнять минские мирные договоренности, достичь реального прекращения огня, отвода тяжелой военной техники, а также передачи Украине контроля над ее границей с Россией. Командующий силами США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес заявил о прямом участии российских войск в боях на востоке Украины и их высокой концентрации на российско-украинской границе. Агентство Reuters в среду приводит слова Ходжеса о том, что российские военные вместе с сепаратистами противостоят украинским правительственным силам в районе Дебальцево. Посещая базу НАТО в польском городе Щецин, американский генерал подчеркнул, что виды оборудования и количество боеприпасов делают очевидным прямую российскую военную интервенцию. По словам Ходжеса, Россия сосредоточила вблизи границы с Украиной 10 своих батальонов. Также, как сказал американский генерал, армия должна организовать тренинг для украинских солдат, с апреля участвующих в операции против сепаратистов в Донецкой и Луганской областях Украины. Начало этого тренинга запланировано на март. Москва отвергает обвинения в поддержке воюющих в Донбассе сепаратистов и присутствии российских войск на украинской территории.
Эхо Кавказа. Новости.
Греция выступает за пересмотр Европейским Союзом экономических санкций против России, связанных с ролью Москвы в кризисе на востоке Украины. Об этом в среду после переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил глава внешнеполитического ведомства Греции Николас Кодзиас. По словам Кодзиаса, растет недовольство санкциями против Москвы, и группа стран хотела бы пересмотра или послабления этих мер. О каких европейских государствах идет речь, греческий министр не уточнил. Он также подчеркнул, что Афины готовы выступить посредником между Москвой и Брюсселем. Сергей Лавров в ходе переговоров с Николасом Кодзиасом заявил, что Россия изучит возможность оказания Греции финансовой помощи, если такой запрос поступит. Пришедшие недавно к власти в Греции крайне левые добиваются отмены жестких условий экономии, на которых Афинам были обещаны кредиты ЕС и Международного валютного фонда. Новое греческое руководство заявляет, что если договоренность с Брюсселем не будет достигнута, Греция будет искать экономической поддержки у России, Китая или Соединенных Штатов. Окружной суд Амстердама вынес в среду решение о возвращении компании «Роснефть» убытков бывшим акционерам ЮКОСа. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», компания «Юкос International UK», базирующаяся в Великобритании, требовала взыскать с «Роснефти» $333 миллиона. Однако в решении суда сумма компенсации не указана. «Юкос International UK» – дочернее предприятие «Юкоса», входившее в его зарубежную структуру и выжившее после процедуры банкротства, которому российские власти подвергли концерн 7 лет назад. Теперь компания пытается через суд вернуть деньги, которые должны некоторые бывшие предприятия «Юкоса», главные активы которого получила «Роснефть», ставшая в результате главным ответчиком по этим искам. В июле 2014 года окружной третейский суд голландского города Гаага обязал российское правительство выплатить $50 миллиардов бывшим акционерам «Юкоса». Эти деньги Россия добровольно выплачивать не стала. Россия осталась без системы обнаружения ракет, пишет сегодня «Коммерсант» со ссылкой на источники в ракетно-космической промышленности и в Минобороны. Это связано с тем, что запуск первого спутника единой космической системы «Тундра» откладывается до лета 2015 года, а старая система обнаружения ракет уже выведена из строя. Изначально аппарат «Тундра» планировали запустить в 2013-м, потом в конце 2014 года и в первом квартале 2015-го. Теперь запуск состоится не раньше июня. Он должен был заменить доставшуюся еще советских времен систему обнаружения стартов баллистических ракет ОК-1, последний спутник которого вышел из строя в январе. Таким образом, в космическом эшелоне системы предупреждения о ракетном нападении не будет ни одного спутника. Однако в Министерстве обороны России призывают не драматизировать ситуацию, отмечая, что все опасные направления контролируются наземными радиолокационными станциями. Госдепартамент подтвердил, что Соединенные Штаты закрыли свое посольство в Йемене в связи с ухудшением обстановки после захвата столицы шиитской повстанческой группировки. Как сообщил во вторник вечером официальный представитель Госдепартамента, решение принято в связи с неопределенной ситуацией в области безопасности столицы страны Сани.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа», ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. И начнем мы с международной темы. В Минске начинается встреча лидеров Германии, Франции, России и Украины. Ангелы Меркель, Франсуа Олланда, Владимира Путина и Петра Порошенко для поиска пути достижения перемирия в зоне конфликта на востоке Украины. Ситуацию в преддверии встречи обсудили в прямом эфире незадолго до нашего эфира мой коллега Андрей Шары с корреспондентом «Радио Свобода» в Минске Игорем Корней. Фрагмент прямого эфира.
В Минске вечером 11 февраля очередная встреча в так называемом нормандском формате по ситуации на востоке Украины, где не стихают боевые действия. В переговорах участвуют президент Украины Петр Порошенко, президент России Владимир Путин, французский президент Франсуа Олланд и канцлер Германии Ангела Меркель. Целая череда предшествовавших сегодняшней встречи в Минске встреч не принесла ощутимых результатов. Главный вопрос, удастся ли побудить российские власти и Владимира Путина прекратить оказание помощи сепаратистам на востоке Украины. Минские договоренности формально еще действуют, они были заключены 5 сентября 2014 года, однако многократно нарушаются. К 19 часам по московскому времени все участники встречи прибыли в Минск. За их прибытием следит корреспондент «Радио Свобода» в белорусской столице Игорь Корней, он в прямом эфире программы «Время свободы». Игорь, добрый вечер, как развивался в Минске сегодняшний день?
Я вот нахожусь в аэропорту с 3 часов дня. Изначально планировал, что в 4 часа прилетит президент Украины Петр Порошенко. Лишь в 18:00 по минскому и московскому времени прибыл борт президента Франции Франсуа Олланда. Следом буквально разбежка там была совершенно небольшая, 5 минут, может, прилетела канцлерка Ангела Меркель. Сразу же практически Франсуа Олланд поднялся на борт канцлера ФРГ, и в течение где-то 20 минут, я так понимаю, стороны вырабатывали общую стратегию. После этого Франсуа Олланд и Ангела Меркель сели в общий кортеж, то есть замыли 2 лимузина, но шли в одной сопроводительной группе, и они отправились в Дворец независимости, центр Минска. Спустя минут 20 приземлился Петр Порошенко. Его встречал вице-премьер Беларуси Михаил Русы. Без всяких разглагольствований, то есть к журналистам никто не подходил, никаких комментариев лидеры стран не давали. Остались журналисты ждать традиционно опаздывающего Владимира Путина. И в 19:00 Владимир Путин приземлился. Не планировалось, что будет встречать кого-то из лидеров стран Александр Лукашенко во дворце независимости. Александр Лукашенко, естественно, в переговорном процессе вряд ли, но на правах хозяина переговорной площадки он собирался лично встретить каждого из участников переговоров. Сам Лукашенко не много раз высказывал такое мнение, что всем соседям нужно жить в мире, и поэтому Беларусь, как страна-соседка и России, и Украины, заинтересована кровно, чтобы на ее рубежах, на ее границах был мир.
Верно я понимаю вас, Игорь, что кроме вот этого формата переговоров, то есть четверо лидеров стран будут, видимо, переговариваться там только с переводчиками, больше кроме этого ничего не известно. Ни расписания переговоров, ни того, есть ли еще какие-то дополнительные встречи вокруг этого.
18:00 должна была, самое позднее давали время, что начнется встреча. Пока прибывают руководители стран, говорят, независимость, это двухчасовое опоздание как минимум. Поэтому какой формат предполагается, достаточно сложно сказать. Хотя журналисты были аккредитованы с 15:00, то есть практически 6 часов они там были и пытались выяснить какую-то информацию, как долго заспится. Ну, по крайней мере, однодневная считается встреча, вряд ли она будет продолжена завтра. Поэтому стороны заинтересованы сегодня поработать по максимуму, ну а насколько хватит силы, терпения выслушать друг друга прежде всего, это, конечно,
Игорь Корней, корреспондент «Радио Свобода», работает сегодня в аэропорту Минска. Такова информация о начале встречи руководителей четырех стран по восточно-украинскому кризису к моменту первого выхода в эфир итогового выпуска программы «Время свободы».
Это был мой коллега русской службы «Радио Свобода» Андрей Шарый.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Сегодня Министерство по исполнению наказаний и пробации Грузии заявило о задержании директора одной из тюрем в Руставе по обвинению в насилии над заключенным. По этому же делу уголовное преследование начато в отношении 7 заключенных. Сегодня же Совет Европы обнародовал результаты исследования состояния пенитенциарных систем в странах, входящих в организацию. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Сегодня в Министерстве по исполнению наказаний официально подтвердили факт пытки одного из арестантов Руставской тюрьмы номер 17 семью заключенными. Против них начато уголовное преследование по статье «Превышение полномочий». Задержан уже бывший директор тюрьмы. Все участвующие в инциденте лица будут наказаны по всей строгости закона, говорится в заявлении Министерства. Тем не менее, для многих правозащитников Грузии сегодняшнее заявление ведомства пенитенциарной системы стало лишь очередным доказательством того, что ситуация в тюрьмах остается проблемной. При этом многие наблюдатели отмечают, что после смены власти в пенитенциарной системе многое изменилось к лучшему. Негуманное отношение к заключенным со стороны сотрудников тюрем уже не носит системный характер, отмечает региональный директор организации «Международная реформа тюрьмы» Цира Джантурия. Она обращает внимание на другие достижения властей в этой сфере.
В 2011 году количество заключенных в Грузии достигло рекордного показателя 24 тысяч. Сегодня Грузия в числе тех стран, где меньше всего заключенных. Закрыто несколько тюрем, не соответствующих стандартам. У заключенных есть полный доступ к сервисам здравоохранения. Недоступность этого сервиса Европейский суд по правам человека расценивает как негуманное отношение. И с этой точки зрения достигнут значительный прогресс.
Эти достижения отразились и в докладе Совета Европы о состоянии пенитенциарной системы, входящих в организацию стран. На протяжении многих лет Грузия занимала одно из первых мест по количеству заключенных в стране, а с 2013 года, как отмечается в документе, она показала противоположный результат. У нее самое меньшее количество заключенных. В то же время Грузия остается в списке тех стран, которые слишком мало тратят на заключенных – 6,5 евро в день, что в 15 раз меньше европейских стандартов. Еще один плохой показатель – в Грузии больше всех заключенных, осужденных за наркопреступления. Причина тому – репрессивная политика государства, говорит юрист Центра по обучению прав человека и мониторингу Софа Верзеули.
Число осужденных по фактам наркопреступлений с 2013 года значительно выросло. Проблема является также и то, что осужденных по этим статьям часто лишают других прав, например, водительских или права работать педагогом. И эту ситуацию надо исправлять.
Но после смены власти правозащитника, в том числе и народного защитника Грузии, больше всего беспокоят участившие факты суицида и насилия в тюрьмах. Об этом говорится в последних двух ежегодных докладах омбудсмена Учина Нуашвили. Представитель Министерства по исполнению наказаний и пробации Шалва Хуцишвили в беседе с «Эхо Кавказа» говорит, что в ведомстве полностью разделяют замечания правозащитников. Мы работаем над тем, чтобы в тюрьмах не было фактов криминального влияния, чтобы повысить уровень безопасности заключенных. С этой целью собираемся изменить классификацию заключенных по уровню исходящих от них рисков. Планируем создать учреждение с учетом высокого и низкого риска. Это поможет нам сделать более эффективным и процесс ресоциализации и реабилитации заключенных. Впрочем, за последнее время наблюдатели все с большим скепсисом смотрят на заявления представителей пенитенциарной системы. В 2014 году омбудсмен внес в Министерство по исполнению наказаний черный список тех госструктур, которые меньше всего реагируют на его рекомендации. Зия Парисишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
У грузинских депутатов появились вопросы к министру обороны страны. Главу ведомства Миндию Джаналидзе ждут в парламенте, где он должен рассказать не только о текущих реформах, но и о кадровой политике министерства. Напомним, вчера в отставку подали заместитель главы военной полиции Роберт Григолашвили и заместитель руководителя Генеральной инспекции Минобороны Валерий Зумбадзе. Звят Чедлишвили продолжит тему.
Какой-либо готовности к встрече с депутатами министр обороны Миндия Джаналидзе пока не выразил. Но, несмотря на это, его ждут в законодательном органе уже в ближайшие дни. При этом не исключено, что перед депутатами может предстать кто-либо из заместителей министра. По словам главы парламентского комитета по обороне и безопасности Ираклия Сасиашвили, законодатели готовы выслушать любого представителя руководства ведомства.
Мы хотим услышать о том, как проходит процесс имплементации усиленного пакета мер. Мы затронем кадровую политику ведомства, зададим все вопросы, которые интересуют депутатов.
Сказал сегодня Сасиашвили. По всей видимости, процесс имплементации и кадровый вопрос были упомянуты депутатам не случайно. А решение пригласить Миндию Джаналидзе в парламент стало известно спустя несколько часов после выступления бывшего министра обороны Ираклия Васани в политическом ток-шоу «Арчевани». Лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» в прямом эфире заявил, что, по его информации, из министерства увольняют сотрудников с прозападными взглядами.
Очень большой поток увольнений наблюдается в последние недели в Министерстве обороны. Я стараюсь избегать комментариев по поводу действий человека, сменившего меня на должности, но то, что сейчас происходит, вредит оборонной системе. Были уволены люди, которых я могу назвать неотъемлемой частью реформ, проводимых на пути интеграции в НАТО. Уволили или перевели на другие должности некоторых сотрудников, получивших соответствующее образование на Западе. Все это порождает подозрения. Также выгоняют людей с работы из-за знакомства и дружбы с тем или иным человеком. Это не принесет ничего хорошего ни министерству, ни какому-либо другому государственному ведомству.
Подчеркнул Авасани. Между тем, официально пока известно только о двух сотрудниках, покинувших министерство. Вчера в отставку подали заместитель главы военной полиции Роберт Григолашвили и заместитель руководителя Генеральной инспекции ведомства Валерий Зумбадзе. Однако главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали», военный эксперт Ираклий Авадашвили, сомневается, что Авасани имел в виду именно этих людей. По словам эксперта, и Зумбадзе, и Григолашвили ранее работали в департаменте контрразведки при МВД Грузии. Более того, по некоторой информации, они были переведены в оборонное ведомство уже при министре Джаналидзе, а потому их отставка, по мнению эксперта, никак не связана с интеграцией в НАТО.
Это все связано с бывшими делами, вот это дело фотографов, там другие дела. Может быть, внутри, да, какие-то перестановки проходят в Министерстве обороны. Это всегда так проходили, когда новый министр обороны приходил. Но то, что парламент будут приглашать руководство из Министерства обороны и будут вот этот вопрос там ставить, это значит, что есть какие-то там проблемы.
не отрицая Тавадашвили. Тем временем в кабинете министров отрицают наличие каких-либо проблем в оборонном ведомстве, не подтверждают в правительстве и информацию о массовых увольнениях, о которых говорил Иракли Авасани. Министр по вопросам евроинтеграции Давид Бакрадзе прозвучавшие обвинения назвал лишенными основания.
Никакой подробной, даже приблизительной информации о кадровых изменениях у меня нет. Что касается Минди, то он очень активно и ответственно подходит к работе на своем важном посту.
Сказал Бакрадзе. Сам Минди Аджаналидзе перед журналистами не появляется. Не делают комментариев и в оборонном ведомстве. Также без ответа пока остается приглашение от депутатов. Звятым Чедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго. Вот так, не больше и не меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа». Что ж, пришло время для нашей рубрики «Не круглый стол», и мы продолжаем в прямом эфире тему перестановок в Минобороны. Со мной в студии военный обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Коба Лекликадзе. Коба, добрый вечер.
Добрый вечер.
И у нас на прямой линии из Тбилиси политолог, психолог Рамас Акварелидзе. Батон Рамас, добрый вечер.
Добрый вечер.
Мой первый вопрос, Коба, вам. Я, насколько понимаю, вы сегодня все-таки добились комментария от Министерства обороны. Вы могли бы рассказать вообще, вам каким-то образом объяснили вот эти отставки, которые были произведены, чем они были вызваны? Вот в нашем предыдущем материале говорили как раз о том, что вряд ли они были вызваны прозападной ориентацией этих двух чиновников. Что вам рассказали в Минобороны?
Да, это надо, наверное, сказать, потому что все-таки прозвучал не совсем корректная информация о том, что никто ничего не говорит. Как раз час тому назад в нашем же эфире 15 минут разговаривал заместитель министра обороны Леван Кирсиашвили, кстати, который работал в Вашингтоне, в «Голос Америки», буквально 2 года тому назад. Он сменил пиджак, значит, журналиста на военного чиновника. Значит, вот заместитель министра обороны, и это, насколько я понял, общее мнение и подход Министерства обороны, значит, они считают, что пока на конкретных людей нету заключений судьи, считать кого-то виновным и из-за того, что кто-то кого-то не любит, вот привлекаться на должности, это значит неправильно. А второй момент то, что эти упомянутые чиновники подали заявку об отставке, что демократический процесс со своей стороны, значит, отреагировали на критику общественности, и другой демократический шаг, что они на суде будут защищать свою трудовую репутацию. Вот это последний момент тоже демократический, очень как это сказать, прогрессивный, но насколько это им удастся, это очень сложно, потому что все понимают, что и господин Григалашвили, и господин Нозадзе, они были свидетелями вот этих делах мухруманского восстания или там полковника Тетрадзе, так называемых шпионов и фоторепортеров, и, естественно, критика в их адрес не совсем безосновательна. Вот то я могу сказать. Но, опять-таки, Министерство обороны считает, что они как бы ничего незаконного этим не сделали. Хотя у меня есть вопрос, почему сам себя не щадит министр обороны Грузии, который уже второй подряд ставит себя в очень сложное положение, имея первый раз заявление насчет грузинов, которые воюют в Украине, на стороне Украины, и сейчас вот это, значит, назначат людей, на которых на самом деле было очень много протестных высказываний за все этот период. Я думаю, что это как-то вот больше похоже на какое-то действие камикадзе, на которое лучше, наверное, господин Рамас скажет, как психолог, почему так действуют чиновники и ставят себя под удар.
Ну, раз Коба решил задать вопрос, Батон Арамас, может быть, вы нам расскажете, какова логика вообще вот этих действий, которые производятся сегодня в Минобороны, может быть, вы понимаете?
Ну, мне трудно соревноваться с Кобой. Он прекрасно знает систему, и, наверное, его оценки... убедительно. Для меня его оценки убедительны. Что же касается заявления Алассани, то я бы был бы более осторожным на его месте, так как его это продолжение его первого заявления, когда он был вынужден потом подать в отставку, что Грузия меняет курс. В грузинской среде, не только среди политологов и политиков, но и среди обычных граждан, такой шаг был отрицательно оценен, так как вызвал полную реакцию со стороны Запада, и получилось, что Алассани ставит под удар свою страну.
Батон Арамас, а вот сегодня как раз объявил Алассани о том, что создается общественное движение, которое вот будет открывать глаза, в том числе Западу, на то, что происходит на самом деле в Грузии. Может быть, мы просто являемся свидетелями, ну, начала такой предвыборной кампании свободных демократов?
Если они собираются строить на эту линию своей предвыборной борьбе, то и думаю, что они получат большое количество голосов. Потому что открывать другим глаза на то, что происходит в твоей семье на Кавказе, не воспринимается положительно.
Ну, возможно, речь идет о конкуренции с националами в критике правительства. Вы не рассматриваете такой, может быть, немного из разряда теории заговоров вариант?
Ну, мой прогноз в данном случае неутешительный для Алассани, если он пойдет по этому пути. Какое-то время он перестал обвинять в смене курса своего правительства, и это было правильно. Сразу после заявления он замолчал на эту тему. Сейчас опять начал говорить, и он замолчал, потому что отрицательная была реакция. Почему он забыл эту отрицательную реакцию, я не понимаю.
Спасибо, Батон Арамас. У меня вопрос к Кобе Лекликадзе. Вот, собственно, вы могли бы прокомментировать заявление и Ираклия Алассани? Может быть, он имел в виду что-то другое? Может быть, действительно идут какое-то давление на тех сотрудников Минобороны, которые остаются и которые действительно прошли там какой-то путь по линии НАТО, может быть, учились на Западе? Может быть, есть какие-то такие процессы?
В первую очередь, ответный комплимент господину Рамазу, потому что он на самом деле хорошо знает и политтехнологический ракурс Грузии, и психологию политиков, и в этом отношении и его оценки как раз я полностью разделяю. С другой стороны, я скажу, Демис, вам и нашим радиослушателям то, чего я был свидетелем на прошлой неделе, находясь в Брюсселе, штаб-квартире НАТО, министр Миндиа Джанелидзе был воспринят как бы на ура, со всех сторон сыпались комплименты и в адрес, и значит, участие грузинских солдат в Афганистане в новой миссии НАТО. И Грузия уже занимает второе место по количеству, значит, после контингента Соединенных Штатов Америки и по вот имплементации этого особого пакета и то, что открывается центр НАТО и так далее и тому подобное. И, наверное, не обидится Алассани, если скажу, что он даже не принимал в свое время столько комплиментов, сколько и Джанелидзе. Я не знаю,
откуда взялся информация о том, что идет массовое увольнение прозападных офицеров или сотрудников. Пока, мне кажется, что это голословное заявление, и господину Аласане есть все трибуны, чтобы назвать хотя бы 5 или 6 человек. То, что мы знаем и уже знаем, эти сотрудники, они навряд ли мы можем считать прозападными, которые сами подали заявку после протеста от общественности.
Ну да. Что ж, спасибо большое. Я напоминаю, в нашей рубрике «Не круглый стол» экспертами были обозреватель грузинской службы «Радио Свобода» Кобыли Кликадзе и на прямой линии из Тбилиси политолог, психолог Рамас Акварелидзе. Спасибо за участие в нашем «Не круглом столе». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале на 1 час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Бывший председатель парламента Грузии, лидер Объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе считает, что прокуратура должна обнародовать дело о убийстве экс-премьера Грузии Зураба Жвания, сообщает «Новости Грузии». «Я считаю, что эти обсуждения деталей дела, выходящие за всякие рамки, не должны продолжаться. Если прокуратура может, то она должна обнародовать дело. Они очень давно говорят, что дело расследовано и все ясно. По моему мнению, этот вопрос уже вышел за все границы, как политические, так и человеческие и моральные», заявила Бурджанадзе сегодня, 11 февраля. Накануне телекомпания «Рустави-2» обнародовала часть засекреченного заключения ФБР о деталях гибели Жвания. Премьер-министр Грузии Зураб Жвания, один из лидеров революции РОС, был обнаружен мертвым в ночь на 3 февраля 2005 года вместе с заместителем губернатора региона Квема Картли Раулем Юсуповым на конспиративной квартире в Тбилиси. Тогда было заявлено, что причиной трагической гибели Жвания и Юсупова стал несчастный случай – отравление угарным газом от отопительного прибора. После прихода к власти коалиция «Грузинская мечта» началось повторное расследование обстоятельств смерти экс-премьера. Экс-глава грузинского оборонного ведомства и лидер оппозиционной партии «Свободные демократы» Ираклий Аласане создает общественное движение. Об этом он заявил в эфире телеканала «Рустави-2». По словам политика, он поможет международному сообществу и грузинскому народу узнать, что в действительности происходит в Грузии. Участвовать в работе новой общественной организации намерены и члены семей, задержанных недавно по делу о так называемых оптиковолоконных кабелях бывших высокопоставленных чиновников Минобороны. Факт задержания невинных людей, которые всегда верно и беззаветно служили своей родине, не должен остаться без реакции общественности. Мы будем проводить встречи с представителями гражданского общества, неправительственного сектора, международных организаций, отметил Аласане. По словам экс-министра, он намерен начать мобилизацию общественности вместе с членами семей задержанных бывших сотрудников Минобороны. Председатель комитета самопровозглашенной Республики Абхазия по управлению госимуществом и приватизации Константин Каце прокомментировал поручение главы республики Рауля Хаджиба о проведении инвентаризации ранее приватизированной или сданной в аренду госсобственности, сообщает информагентство «Абсны Пресс».
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Продолжаем нашу программу. Сегодня Комитет монетарной политики Нацбанка Грузии принял несколько решений, направленных на стабилизацию курса лари. В частности, в целях нейтрализации инфляционных процессов, вызванных удорожанием доллара и другими внешними факторами, была повышена ставка рефинансирования. Эксперты считают, что усилия Нацбанка по стабилизации лари будут иметь кратковременные временный эффект, если правительству не удастся обеспечить устойчивый экономический рост. Тему продолжит наш специальный корреспондент Ираклий Рагвелидзе.
Президент Нацбанка Георгий Кадагидзе пообещал применить все имеющиеся в его распоряжении средства для стабилизации курса лари еще 30 января на специальном брифинге. Однако реальные меры были приняты лишь сегодня, когда курс национальной валюты пересек отметку в 2 лари 5 тетри за 1 американский доллар. Заседание Комитета монетарной политики Нацбанка Грузии продолжалось 4 часа и завершилось принятием двух решений. Во-первых, ставка рефинансирования была увеличена с 4 до 4,5%. Во-вторых, регулятор объявил о валютной интервенции на рынке в размере 40 миллионов долларов. В специальном заявлении Нацбанка говорится, что увеличение ставки рефинансирования – мера вынужденного характера, так как доминирование доллара в грузинской экономике стало основной причиной роста инфляционных ожиданий. Банковский эксперт Гочи Тутберидзе объясняет, каким образом увеличение ставки рефинансирования может воздействовать на курс лари.
Нацбанк выдавал суды в лари коммерческим банкам по ставке 4%, а затем банки выдавали кредиты своим клиентам по формуле 4% плюс банковская надбавка. Увеличение ставки рефинансирования автоматически сделает банковские кредиты более дорогими для бизнеса, потому что банк закладывает в договор с клиентом возможное увеличение ставки и рефинансирования со стороны Нацбанка. Иными словами, Нацбанк избрал политику удорожания денег, чтобы уменьшить денежную массу в экономике. Это укрепит лари, но ухудшит состояние бизнеса, что в свою очередь увеличит безработицу.
Говорит Гоча Тутберидзе. Вместе с тем, эксперт подчеркивает, что увеличение ставки рефинансирования – это вынужденный шаг со стороны Нацбанка.
Нацбанку приходится в одиночку тянуть лямку, чтобы компенсировать просчеты правительства в сфере экономики. У нас провал в плане привлечения инвестиций, которые бы смогли компенсировать рост импорта и резкого уменьшения количества переводов из-за рубежа. Если в ближайшие месяцы правительство не улучшит экономическую ситуацию, то Нацбанку повторно придется увеличить ставку рефинансирования, чтобы избежать роста инфляции.
Говорит эксперт. Этого же мнения придерживается экономический эксперт Демур Георхелидзе.
Никакие меры Нацбанка не спасут ситуацию, если сохранится экономическая политика правительства. Без увеличения бизнес-активности и реального роста производства продукции ситуацию, в которой находится лари, никакими мерами не исправить.
По информации НПО «Общество и банки», всего в Грузии по состоянию на январь 2015 года выдано 4902 ипотечных и 2111 предпринимательских кредитов в лари, привязанных к ставке рефинансирования. В соответствии с контрактами сейчас банки уведомят клиентов о повышении ставки рефинансирования и, соответственно, о необходимости скорректировать платежи по кредитам. Ближе к вечеру вмешательство Нацбанка возымело небольшой эффект на лари. Впервые за 12 дней он подорожал на 2 тетри по отношению к доллару. Следующее заседание Комитета по монетарной политике состоится 24 марта. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Юго-осетинские власти обещали гармонизировать собственное законодательство с российским. Это же предусмотрено готовящимся соглашением о союзничестве и интеграции самопровозглашенной Республики Южная Осетия с Россией. Эксперты, впрочем, отмечают законотворческую пассивность юго-осетинского парламента. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Еще в 2013 году в целях совершенствования законодательства республики в органах исполнительной власти Южной Осетии и России было создано 12 рабочих групп, координацию деятельности которых осуществлял Юго-Осетинский Минюст. Главной задачей законодательной реформы состояло создание идентичных социальных и экономических институтов и юридической базы для дальнейшего сотрудничества с Россией. Гармонизация российского и юго-осетинского законодательства являлась непременным условием финансирования России программы социально-экономического развития республики. К июля 2013 года с российскими коллегами было разработано 76 законопроектов, из которых парламент пятого созыва успел принять около 20. По непонятным причинам после парламентских выборов 2014 года эта работа затихла, говорит депутат Амиран Дьяконов. В парламенте прошлого созыва он возглавлял комитет по законодательству, законности и местному самоуправлению.
Ситуация такова, что в Южной Осетии существует огромный законодательный пробел в сфере государственного регулирования, деятельности местных органов государственной власти, взаимодействия республиканских местных органов государственных властей, ограничения их полномочий, предметов ведения и так далее. У нас необходимо принятие закона о разграничении собственности между республиканскими местными органами государственной власти и органами местного самоуправления. И, наконец, самый огромный пробел – это закон о местном самоуправлении, закон о выборах в органы местного самоуправления. Данные законы практически они были подготовлены предыдущим созывом по много раз, рассматривались. В этой работе активно участвовали органы исполнительной власти, но сейчас каких-то подвижек я по этому вопросу не вижу.
2015 год – это время завершения стройки и начала инвестиционных программ, направленных на развитие реального сектора экономики. Местные эксперты говорят о необходимости принятия целого пакета законодательных актов, направленных на защиту бизнеса, создание комплементарных условий для предпринимательства, в том числе и российского инвестора. Другие эксперты говорят о необходимости исправления целого ряда противоречий в Югоостинской конституции, судебной реформе и о многом другом. То есть работа для законодателей – непочатый край. В этом смысле почти 7-месячная пауза, которую взял парламент, выглядит довольно странно. По мнению российского эксперта Александра Караваева, термин гармонизации законодательств не означает переписывание российских законов. Это предмет вдумчивого подхода, анализа особенностей маленькой республики, будто в сфере налогообложения или управления. И, наконец, согласование этих особенностей с государством, в чье социально-экономическое пространство Южная Осетия интегрируется, говорит Александр Караваев.
Если, допустим, мы исходим из того, что нам надо смотреть, каким образом наиболее эффективно строить работу, то, видимо, надо просто смотреть, какая реальная практика была в Южной Осетии, и чем она подкреплялась на законодательном уровне, и что может предложить Россия с точки зрения улучшения условий по линии законодательства, так и как следствие законодательных изменений, как бы по фактическому изменению административной практики в лучшую сторону. То есть они оказались в ситуации вызова, да, это вызов компетентности и дисциплине этой работы. Вызов интеграции с Россией потребует и в полной мере реализации вот того потенциала, который не был никак использован.
Пока же за 7 месяцев работы, если не считать законов о бюджете и кадровых назначениях, парламентом принято 2 законодательных акта о запрете игорного бизнеса и выпасе скота в неположенных местах. Наверное, этого мало для республики, которая строит планы на будущее. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Этнодемографическая карта Абхазии претерпела за последнюю четверть века кардинальные изменения. Чтобы составить о ней более или менее точное представление, нашему постоянному сухумскому автору Виталию Шаре пришлось собирать данные из разных источников.
Общие данные переписи населения 2011 года в широкой печати публиковались, по регионам тоже, но вот чтоб по крупнейшим населенным пунктам, такое никогда. И вот на днях открыл для себя, что интересующее меня, как и многих знаю моих знакомых, выложено для всеобщего доступа в интернете, в Википедии. Правда, собирать интересующее воедино пришлось по крохам из разных и написанных по разным схемам статей. Как известно, согласно переписи 2011 года, в Абхазии жило 242 862 человека, что примерно в два раза меньше, чем за 22 два года до этого, по переписи 1989 года. Приблизительно такова же динамика изменения численности и по отдельным населенным пунктам. Так, в столице республики 62 915 человек, а в 1989 было 119 150. При этом число абхазов в Сухуми, наоборот, выросло в три раза – с 12,5% до 67,8%. Русские составляют 14,8% столичного населения, а армяне – 9,8%. Второй по численности город в Абхазии по последней переписи – Гагра. Из 12 364 ее жителей абхазы составляют 52%, русские – 19%, армяне – 16,6%. Затем следует еще один райцентр западной части республики – Гудаута – 7 738 жителей. По данным учета населения 2003 года, после него райцентры Восточной Абхазии Гал 7065, Ачинчира 5280 и Ткварчал 4786. И самые малочисленные города Абхазии Пицунда 4198 жителей в Гагском районе и Новый Афон 1300 жителей в Гудаутском. В поселках городского типа в Гагском районе Цандрипш и Бзыпта, население каждого из которых до войны превышало 10 тысяч человек, теперь живут соответственно в первом 5170, во втором 4719. Население поселка городского типа райцентра Гулрыпш составляет 3940 жителей. Самое же большое село Абхазии Лыхны Гудаутского района, 5780 человек, превосходит по населению не только все поселки городского типа, но и 4, то есть половину из городов. В 1989 году оно достигало почти 9000. Почему это и другие села Абхазии, где подавляющее большинство сейчас, как и до грузино-абхазской войны, составляют абхазы, сократилось в численности? Очевидно, и это касается всех таких сел, многие их жители переселились в Сухум и другие города. Из части горных и сильно пострадавших в войну сел многие жители переселились в нижнюю зону Гулрыпского района и некоторые другие прибрежные села. Следом по численности за Лыхны идут как раз такие села Гулрыпского района. Дранда – 3205, Бабышира – 2696, Мачара – 2646, Пшап – 2582. К числу крупнейших сел Абхазии сегодня относятся также Чебурхинч – 3340 Гальского района, Псахара – бывшая Колхида, Махадыр – Гичрипш – Гагрского, Первый Гал и Уакам – Кварчальского, Дурипш – Хыпста, Отхара – Гудаутского, Кутол – Члоу – Маркула – Пакуаш – Ачимчирского. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Депутаты Тбилисского городского собрания от партии «Национальное движение» обвинили столичные власти в коррупции. Представители оппозиции заявляют, что две компании, подписавшие договор с мэрией Тбилиси по осуществлению ремонта дорог, были выбраны городскими властями без тендера. При этом основателем одной из компаний является член правящей коалиции. Тему продолжит Серго Бригвадзе.
Трещины, ямы, обвалы. Эти слова наиболее четко описывают сегодняшнее состояние тбилисских дорог. Взять, к примеру, обрушившуюся несколько месяцев назад проезжую часть улицы Леселидзе. Из-за этого обвала водители общественного транспорта были вынуждены менять маршрут, в результате чего на объездных дорогах в этом районе образуются пробки. В общем, ситуация сложилась не из простых, но избежать подобных проблем было вполне возможно, считает специалист в области эксплуатации автомобильных дорог, менеджер по иностранным проектам автодрома города Рустави Эльдар Марченко.
Дороги требуют ежедневного регулярного ухода. Невозможно построить дорогу, потом о ней забыть там на год, на два и потом вернуться к ней в нормальном состоянии. Такого не будет. Конечно, уход за дорогами стал значительно хуже. И, естественно, возникают ситуации, которые выгодно преподнести как аврал.
Доведя дорогу до такого состояния, говорит Марченко, городские власти заявляют о необходимости срочного ремонта. В этом случае они могут распределить подряды без тендера, продолжает Эльдар Марченко, а это, в свою очередь, прямая дорога к коррупции. Эксперта настораживает тот факт, что в ноябре прошлого года столичная мэрия приняла именно такое решение. Фраза «неотложная необходимость» стала ключевой в выборе в обход тендера компаний, которые займутся подчинкой дорог. Этот факт стал поводом для очередной критики оппозиции в адрес представителей правящей партии. По словам лидера фракции «Национальное движение» в Сакрабулу Ираклия Абесадзе, государственный заказ без тендера действительно может быть сделан лишь в случае неотложной необходимости. При этом описанная в договоре работа должна завершиться не позже сроков соответствующих объему работы. Однако спешить с ремонтом столичных дорог явно никто не собирается, говорит Абесадзе.
В начале ноября 2014 года по личной просьбе Давида Нормания было подписано соглашение с компанией «Даги» на осуществление дорожно-ремонтных работ, а также с компанией «Цекури», основателем которой является представитель большинства Серго Хабулиани. Оформленное в ноябре соглашение подразумевает финансирование работ по восстановлению дорог в Тбилиси на сумму 4 миллиона лари. Сегодня выяснилось, что соглашения эти были подписаны под предлогом неотложной необходимости. Однако даже спустя 3 месяца работы эти еще не завершились, а за эти 3 месяца провести тендер можно было не раз.
Укоренившаяся практика действующих городских властей заключать договоры с разными компаниями в обход официальных тендеров свидетельствует о коррумпированности мэра Давида Нормания и его команды, считает Абесадзе. В мэрии Тбилиси «Эху Кавказа» обещали ответить на подобные обвинения в течение дня, однако комментарий из муниципалитета так и не был получен. Между тем, представители национального движения уже обратились в Генеральную прокуратуру Грузии с требованием расследовать деятельность компаний «Даги» и «Цекури». Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Читаем прессу» с обзором осетинских СМИ. Наш корреспондент Зарина Санакоева.
Сайт «Осрадио» поднимают тему отбывающих наказание в грузинской тюрьме граждан Нижней Осетии. Иосиф Кочев, Георгий Валев и Георгий Засев 26 января в очередной раз объявили голодовку, рассказала мать одного из заключенных Людмила Усович. Всего в тюрьме голодают 50 заключенных. Они требуют пересмотра судебных решений и объективного расследования. Усович надеется, что заинтересованные ведомства Южной Осетии наконец-то уделяют должное внимание решению вопроса незаконно осужденных в Грузии гостинских граждан. Издание напоминает, что Георгий Засев, Иосиф Кочев и Георгий Валев были задержаны сотрудниками грузинских спецслужб в июне 2005 года. Сначала им предъявили обвинения в распространении наркотиков, а затем в совершении теракта в грузинском городе Гори 1 февраля 2005 года. Осрадио пишет, что троих граждан Южной Осетии приговорили к пожизненным срокам заключения на основании сфабрикованного обвинения. Газета Южной Осетии опубликует репортаж из села Динагар Лениногорского района республики. Журналист издания побывал в отдаленном селе в рамках пресс-тура, организованного для представителей республиканских СМИ Комитетом информации и печати. Как выяснилось, при общении с жителями села главной проблемой остается вопрос водоснабжения. В прошлом году был построен водовод, который обеспечил сельчан питьевой водой, но не менее остро стоит вопрос нехватки оросительной воды. Люди в Синагаре в основном живут за счет сельского хозяйства. А сельское хозяйство – это не только животноводчество, выращивание злаковых культур, но и садоводство и овощеводство. Большие масштабы работ в этих секторах требуют воду для орошения, причем в немалых объемах. Как оказалось, грузинская сторона перекрыла оросительную систему для остинских сел и открывать вентиль не собирается, пишет автор. Жители села Синагар считают, что если не будет воды, то в селе скоро никого не останется. Сайт «Осинформ» публикует ответ руководства 4-й российской военной базы. Неделю назад это же издание опубликовало комментарий полномоченного по делам религии при президенте республики Сони Хубаевой, которая сообщила, что российским военным направлен запрос с просьбой прокомментировать информацию о том, что на территории базы собираются строить мечеть. Как отметило агентство, эта новость вызвала недовольство в юго-осетинском обществе. В официальном ответе говорится, что строительство мечети на территории 4-й военной базы, дислоцированной в Южной Осетии, не предусмотрено. предусмотрено. Блогер Алан Парастаев обращается к теме бездействия сотрудников ГАИ и бесчинствующих на дорогах республики водителях. Поводом стала недавняя смерть женщины, которую сбил нетрезвый водитель. Парастаев описывает типичную картину поведения сотрудников ГАИ в республике. Правоохранители не реагируют, даже когда нарушители проносятся мимо них на огромной скорости. Тем не менее, блогер считает, что в этом нет вины гаишников. Все дело в коррумпированной властной структуре, уверен Парастаев. Какой смысл останавливать лихача, штрафовать, отбирать права, если все равно в течение 30 минут начальство нашего гаишника позвонит высокопоставленный папик и попросит отпустить нарушителя и вернуть документы. А начальник будет вынужден дать соответствующее распоряжение излишне инициативному сотруднику. Чего ради надрываться, а потом еще позориться, возвращая документы, пишет Алан Парастаев. Он считает, что проблема в неприкасаемости представителей власти, а не в отдельном гаишнике или лихаче. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Грузинских музыкантов, поступивших в одну из самых престижных консерваторий мира, Зальцбургский Моцартеум, можно пересчитать по пальцам. Скрипачка Ия Давиташвили – одна из них. Впрочем, только таланта для того, чтобы учиться на родине Моцарта, оказалось недостаточно. У девушки нет возможности платить за обучение. С какими трудностями сталкиваются молодые музыканты в Грузии, рассказывает Анастасия Славинская.
Деньги на дорогу в Австрию для того, чтобы Ия смогла попасть на вступительные экзамены, собирали ее друзья и коллеги. Пройдя жесткий отбор, девушка, казалось бы, осуществила свою мечту и поступила в Моцартеум. Дело оставалось за малым – вернуться на родину и обратиться за финансовой помощью к правительству. В Министерстве культуры ей отказали, как, впрочем, и в Международном центре образования. В последнем учреждении ей объяснили – искусство не является приоритетом на данном этапе.
К сожалению, в Грузии мой успех не поддержали, но я все еще не теряю надежды. Я отправила свои данные, список моих достижений в несколько разных фондов и продолжаю ждать ответа от них. Я хочу сказать, что сейчас правительство не особо помогает и талантливым детям. Я с детства принимала участие в различных конкурсах, фестивалях. У меня были стипендии, назначенные президентом и мэрией, а также получила грант. Сейчас подобных программ почти нет. Это большая проблема.
Для Ии учеба в Австрии – это не прихоть. Она уже закончила магистратуру в Тбилисской консерватории и на протяжении нескольких лет работает в Государственном камерном оркестре «Симфониета». Впрочем, Ия понимает, пока на большее в Грузии ей рассчитывать не приходится, о карьерном росте и речи не идет. Сольные концерты, по ее словам, проходят в полупустых залах, а лица слушателей знакомы как родные. О тех возможностях, которые открываются молодым музыкантам за границей, говорит и декан исполнительского факультета Тбилисской консерватории Нино Жвания.
Если есть возможность, то музыкант обязательно должен уехать. За границей намного больше шансов реализовать себя в качестве исполнителя классической музыки. Что касается Грузии, то лучший вариант для тех, кто остается здесь, это устроиться в оркестр. Их у нас, правда, немного. К тому же для некоторых музыкантов, например, пианистов, места крайне ограничены. За последние 20 лет было закрыто много музыкальных училищ. Реализовать себя в качестве педагога сложно.
В конечном счете все сводится к одному – финансам. Культура – это роскошь, считает Жвания, а проблемы, перед которыми стоит сегодня страна, не позволяют правительству финансировать ее должным образом. По ее словам, молодые музыканты могут получить необходимые знания. Вопрос в том, что им делать после окончания обучения. Тату Джинджихадзе – профессиональный гитарист. За плечами у него консерватория и долгие часы изнурительных репетиций. По его словам, работа в оркестре действительно является одним из самых оптимальных вариантов трудоустройства музыканта в Грузии. Но арфистам, например, играющим на редком и невостребованном инструменте, проще выиграть в лотерею, чем устроиться на работу по профессии. Тату удалось найти золотую середину. Он занялся звукорежиссурой, параллельно подрабатывая в наиболее распространенной среди грузинских музыкантов сфере.
Я постоянно соприкасаюсь со звуками, будь то работа звукорежиссером или музыкальная аранжировка. Помимо этого, я, как и множество других музыкантов, подрабатываю в сфере развлечений. Игра в барах и ресторанах сейчас очень популярна.
Выбор большой, конкуренция в принципе тоже. Средняя плата за вечер составляет около 50 лари, но эта деятельность достаточно рутинна.
По его словам, главным минусом работы музыканта в сфере развлечений является исполнение порой чуждого для него ресторанного репертуара. Впрочем, из песни слов не выкинешь. Музыку заказывает тот, кто платит. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.